Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Никита Терентьев, я все еще работаю на новостном портале ТОП Тверь и продолжаю обсуждать самые популярные ошибки в речи и делиться интересными фактами о языке. Как всегда, гость нашего выпуска – профессиональный филолог, который расставляет все точки над «и». И сегодняшний выпуск я решил посвятить теме ударений в русском языке. Порой бессмысленным и, разумеется, беспощадным. Вы наверняка замечали, сколько боли в глазах уже не только у языковедов, но и простых смертных, когда в маршрутке кто-то звонит, а затем идет за тортом в шарфе. По этому поводу я решил собрать в одном месте слова, ударения в которых часто расставляют неверно даже самые преданные блюстители грамотности. Конечно, все слова в один список не уместишь, но мы поговорим о самых используемых в обыденной речи. По крайней мере, моей. И сразу об источниках, чтобы потом к ним не возвращаться. Я использовал несколько словарей, но большее внимание уделил орфоэпическому словарю русского языка под редакцией Резниченко, потому что его рекомендовало Министерство образования России. Правда, в 2018 году оно разделилось на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, но теперь, я надеюсь, его рекомендуют сразу два ведомства. Ладно, переходим от слов к делу, то есть к словам. Ну, вы поняли. Включить. Казалось бы, ну, включить. Чё бухтеть-то? Но при спряжении этого глагола возникают трудности. Мы говорим, что микрофон включен, стиральную машинку вот-вот включат, а телевизор включенный. Но всё это неправильно. Микрофон включён, стиральную машинку включат, а телевизор... А телевизор лучше выключить, если он включённый. Если же вам рано вставать, ну, предположим, возникает вопрос, до скольких оставлять телевизор включенным? Да-да, именно до скольких. С этим словом все довольно просто. Не меняем ударение ни при каких обстоятельствах. Сколько, скольким, до скольких, ко скольким, сколькими и так далее. И вот мы определились, до скольких остается включенным ваш телевизор, как вдруг в дверь стучит условный дядя Вася дома управ. Я без понятия, есть ли до сих пор дома управы, но мне для примера нужно. И говорит, что позвонит в ЖЭК, чтобы на вас пожаловаться. Вы ему отвечаете: «Дядя Вася, правильно говорить, позвонит!» Но дядя Вася не дурак, он достает орфоэпический словарь, открывает нужную страницу и показывает, что вариант «звонит» вполне допустим в разговорной речи. Показывает и уходит. И ничего вы с этим не поделаете, как бы ваше филологическое нутро в это время не полыхало. Ну что ж, телевизор все еще стоит включенным, а вы обдумываете слова дяди Васи. Позвонит в ЖЭК или не позвонит? Позвонит или не позвонит? Ставите на всякий случай смартфон на беззвучный режим, чтобы никто не отвлекал вас от серьезных дум, как вдруг раздается звук от телефона домашнего, про который, кажется, помнили только ваши мама и бабушка. Звонят из ЖЭКа. Вы берете трубку, выслушиваете претензии за испорченный счетчик, цель которого – обеспечение замеров потребляемой горячей воды. Или обеспечение. Словари дают нам два варианта, но чаще всего в приоритете с ударением на третий слог, то есть обеспечение. Что ж, на этом история с вами и дядей Васей заканчивается, и начинается следующее. У вашей младшей сестры юбилей. Ей, предположим, 5. Или 35, неважно. Мама отправила вас в магазин за бантами и тортом. И боже упаси вас сказать «банты и торты» или «торта». За такое на филфаке бьют томиком Пушкина. И вот вы на пороге магазина, где сразу натыкаетесь на яркую вывеску. «Купи один торт и получишь 3 банта в подарок». «О-хо-хо», думаете вы, во-первых, как выгодно, а во-вторых, отличный маркетинговый ход. Или маркетинговый. Что ж, давайте разбираться. Слово пришло к нам из английского с ударением на первый слог, то есть маркетинг. Но иноязычные слова не обязательно должны сохранять ударение языка источника. И верно в этом случае говорить и маркетинг, и маркетинг. И вот вы в элегантных синих спортивках ходите между прилавками, пытаясь найти те самые торты с бантами в подарок. Маркетинг не выходит у вас из головы, и вы даже решаете пойти на рекламщиков ТВГУ. Тем временем сестра, у которой сегодня юбилей, выбирает дома наряд. Синие, зеленые, красные платья висят у нее в шкафу, но какое надеть? Какое из них красивее? Да, именно красивее, а не красивее, как любят некоторые говорить. И выбирает ваша сестра платье красивейшее. Что ж, торт куплен, банты подарены, наряд подобран, мама плачет, сестра счастлива, все смеются, обнимаются. Конец. Ну а мы идем дальше. Идем по темному кварталу, обдумывая все расходы за предыдущий квартал. Так, стоп, а почему квартал? В этой истории вы пусть и финансист, но с начальным филологическим образованием. Вы прекрасно знаете, что квартал, часть улицы, это или три прошедших месяца, имеет всегда одно и то же ударение на второй слог. И вот вы идете по кварталу, обдумывая расходы за предыдущий квартал. Ночь, никаких фонарей и аптек, но в конце улицы что-то ярко освещено. Что же это, думаете вы? Да это же граффити! И никакое не граффити, как бы долго не пытался вас убедить в таком ударении друг-художник. Он просто не слушает раздраженного филолога. Граффити и только граффити. Но кто же автор этого граффити в темном квартале? Внизу есть подпись. Разобрать целиком ее вы не смогли, но фамилия кажется украинская. Как бы сказал еще ваш прадедушка, украинская, но сейчас этот вариант считается устаревшим. И пусть в последнее время по включенному телевизору ведущий какого-то ток-шоу все чаще говорит «украинский», вы можете быть уверены, что он ошибается. Или он ваш прадедушка. Ну ладно, пора помечтать о чем-то хорошем. Например, о новогодних каникулах. На работе подписаны последние договоры. Да, именно договоры, потому что договоры остались вместе с кварталом в далеком безграмотном прошлом. И вы собираетесь выбрать отель где-нибудь в Турции. А лучше в Ярославле, вам он больше нравится. Что ж, отель так отель. Заходите на первый приличный сайт и пытаетесь забронировать номер. Желательно с бронированным сейфом. При этом ловите себя на мысли. Слова «бронированный» и «бронированный» пишутся одинаково, но от ударения так много зависит. И здесь мы запоминаем, бронировать значит зарезервировать, например, номер, а бронировать – покрыть бронью или защитой, например, бронированный сейф. Но вам нужно все и сразу, и сейф, и номер. Смотрите на цену за комнату в новогодние праздники, мешкаете, но вспоминаете, что начальник обещал вас премировать за отличную работу и за вашу осведомленность в ударениях. Неужто кто-то еще говорит неверное «премировать» вместо верного «премировать»? Ну нет, конечно. Но вернемся к нашим сейфам и номерам. Вам, повторюсь, нужно все и сразу, то есть одновременно. Вы случайно произносите это вслух, когда рядом проходит занудный коллега, начитавшийся якобы просветительских статей. Медленным шагом, приподняв бровь, он подходит и говорит: «Батюшки, как же вы могли сказать одновременно, если все журналисты всех СМИ говорят одновременно?» Но вы не реагируете, потому что знаете, что варианты «одновременно» и «одновременно» абсолютно равнозначны. Просто журналистам и дикторам внушают, что возможен только вариант с ударением на третий слог, но вы их не слушаете. Вы слушаете раздраженного филолога и периодически спектакли Евгения Гришковца. Ладно, последняя фантазия на тему стихотворений Сергея Михалкова. С детства вы помните, что у нас в квартире газ, а у них водопровод, вот, а еще там где-то кошка родила вчера котят. Собственно, о котятах и поговорим. Родившиеся вчера маленькие пушистики могут с гордостью... Пушистики, такое слово прикольное, пушистики прям... Ну так вот, родившиеся вчера маленькие пушистики могут с гордостью называться новорожденными, но многие до сих пор говорят «новорожденные», что раздражает не только филологов, но и самих котят. А теперь о водопроводе, газопроводе, трубопроводе, нефтепроводе, мусоропроводе и прочих проводах. В таких сложных словах, то есть где есть два корня, ударение падает только на последний слог. Но вы как хотели. Собственно, предлагаю быстро пробежаться по словам ударения, в которых мы сегодня запоминали. Включат включенный, до скольких и ко скольким, звонит и звонит, но второе только в разговорной речи, обеспечение и обеспечение, банты и торты, равнозначный маркетинг и маркетинг, одновременно и одновременно, красивее и красивейший, квартал и граффити, премировать и новорожденный, бронированные о номерах и бронированные о сейфах, а также украинские договоры о газопроводе. Ну и, наконец, слово нашему раздраженному филологу Марине Щербаковой, доценту кафедры русского языка филфака ТВГУ.
Действительно, ударение в русском языке не фиксированное, и это невозможно никаким образом закрепить, условно говоря, законодательно, потому что и в других языках фиксированное ударение не потому, что его там кто-то специально зафиксировал, а просто так исторически сложилось. У нас ударение хитрое, потому что, во-первых, оно разноместное, иначе говоря, оно может ставиться на любой слог в слове. Может падать на первый слог, может падать на второй слог. В каком-нибудь длинном глаголе ударение падает на последний слог, там, допустим, перегруппировать — это шестой слог. А еще русское ударение подвижно. В зависимости от грамматической формы оно может менять все положение в слове. Ну, допустим, рука — единственное число ударения, падает на окончание. Руки — множественное число ударения, переходит на корень этого слова. И все это очень сложно, хотя вот эти два свойства, они имеют очень важное значение для языка. Понятно, что это ни разу не спасает тех людей, которые владеют русским языком. Даже носители, сами носители русского языка, испытывают довольно-таки большие затруднения при постановке ударения. Что с этим делать? Ничего не делать, кроме того, как заглядывать в словарь. Каким-то образом законодательно изменить ударение нельзя, ну, потому что можно сломать вообще всю структуру языка. Ударение повлияет и на морфемику, и на словообразование, и на образование грамматических форм и так далее. Есть определенные закономерности, они сложились очень давно, и ударение русское зависело от качества гласного, от последовательности слогов, от последовательности морфем в слове. Вот, допустим, ученый Андрей Залезняк этим занимался и написал огромное количество научных работ. Но это очень темная материя, и даже для лингвистов это довольно сложно. А простым носителям языка остается исключительно заглядывать в словарь. Я могу сказать, что сама я в смысле постановки ударения по своей природе, стартовые мои возможности, ну, глуховато. То есть многие ударения, которыми я сейчас владею нормативно, я их просто запоминала. Есть люди, у которых вот ухо каким-то образом заточено, и они вот чувствуют, где правильное ударение поставить. Чаще всего я никого не поправляю, потому что это некорректно с точки зрения коммуникации. Если ты поправляешь человека, это означает, что таким образом ты ставишь себя выше его. Я могу поправить студента, я могу поправить школьника, потому что я нахожусь в статусе преподавателя. Но если мы общаемся с коллегами, общаемся на равных. Если я общаюсь с какими-то там своими друзьями, я тоже общаюсь на равных. Вот если они меня спрашивают, как правильно ставить ударение, естественно, я объясняю. Но таким образом, чтобы вот их исправлять регулярно, нет. А зачем же я буду портить с ними отношения? Зачем я буду вызывать негатив и накапливать энтропию? Я хочу сохранить коммуникативное равновесие, поэтому я никого не поправляю. Но есть определенный список слов и форм грамматических, в которых регулярно люди допускают ошибки. Это известные слова, там, допустим, квартал, в котором очень часто делают ошибку и произносят как квартал. Очень распространенная ошибка – каталог, а нужно говорить каталог. Очень распространенная ошибка – диспансер, а нужно говорить диспансер. Безусловно, большое количество ошибок допускается в каких-то отглагольных формах, например, в причастных. Вместо «прибывший» нормативного люди произносят «прибывший». Вместо «умерший» нормативного произносят «умерший» и так далее. Только ленивый не говорит о том, что нужно говорить «звонит», а не «звонит». Очень часто люди говорят вместо нормативного «пломбировать», «пломбировать», что неверно, а правильно говорить «закупоривать», а не «закупоривать». Список слов довольно длинен. Можно к этому относиться по-разному. Кто-то считает, что языковая норма должна быть более строгой, кто-то считает, что языковая норма должна быть более лояльной. Это личное дело каждого. То, что считается сейчас допустимым в разговорной речи или даже ненормативным, если оно употребляется очень часто в разговорной речи, и если оно не противоречит основным законам русского языка, оно, скорее всего, достигнет преобладания и когда-нибудь станет нейтральной нормой. Это так. Для нас, особенно для нас, филологов, любая кодификация, любой справочник языковой, любой словарь, любая грамматика – это своего рода закон. Если какой-то конкретный закон человека не устраивает, это вовсе не означает, что он не должен исполнять этот закон. Точно так же и относительно литературного языка. Если нам говорить словарь употреблять конкретную единицу, значит, я ее буду употреблять, потому что это закон. Это очень большое заблуждение думать, что нормы языковые, они берутся с потолка, или вот 10 бородатых дяденек в толстых очках, они сидят в какой-нибудь академии наук и сами решают, как вот употреблять то или иное слово. Нет, совершенно нет. Слова живут своей собственной жизнью. А те дяденьки, которые вот как маги, да, вот в этих вот мантиях темно-фиолетовых со звездочками и в высоких колпаках, старые волшебники, они просто записывают это.
Спасибо большое нашему филологу и вам, дорогие слушатели. Надеюсь, вы открыли для себя что-то новое в беспощадных ударениях русского языка. Ну а я с вами прощаюсь. Помните, что язык — это живой организм, который со временем меняется. Но легче выучить верные ударения сейчас, чем ждать, когда неверные станут нормой. Всем хорошего настроения, еще услышимся.